Влад Эверест. Мировая в огне. Книга 1. Черная смерть. Читает Пестов Сергей. Пролог. Рейс 815. В салоне огромного Боинга, разрезающего ночное небо на высоте 10 тысяч метров над чернильной бездной Тихого океана, царила та особенная, убаюкивающая атмосфера дальнего перелета, когда монотонный, низкий гул турбин превращается в успокаивающий белый шум, а специфический запах разогретого самолетного кофе причудливо смешивается с ароматом дорогого парфюма стюардесс. Большинство пассажиров уже погрузилось в сон, накрывшись тонкими флисовыми пледами, но пятеро мужчин, занимавших центральные места в бизнес-классе, выделялись на этом сонном фоне странным, почти лихорадочным оживлением. Это была разношерстная международная компания, объединенная одной всепоглощающей фанатичной страстью – военной историей. Курс лайнера лежал в Калифорнию, на Living History, самый масштабный фестиваль реконструкции десятилетия, где каждому из них – предстояло на 3 дня исчезнуть из сытой современности и прожить их в шкуре солдата своей страны, эпохи Великой войны. Джон Маклин, бывший полицейский из Оклахомы, человек-гора с широкой, ослепительно-белой американской улыбкой, хлопнул по плечу своего соседа, едва не опрокинув пластиковый стаканчик с томатным соком на отхидной столик.
«Витя, ты все-таки маньяк!» В хорошем смысле этого слова, но абсолютный, законченный маньяк.
Пробасил он, выразительно кивая на огромный, туго набитый, прорезиненный мешок, что покоился в ногах у Виктора Волкова, занимая все свободное пространство и мешая вытянуть ноги.
«Тащить с собой полный комплект советской морской пехоты образца 41-го года? В ручной клади? Как таможня вообще пропустила этот арсенал через сканеры? Учитывая нынешнюю паранойю безопасности».
Виктор лишь усмехнулся уголками губ, любовно поглаживая шершавый бок гермомешка, который, повинуясь профессиональной привычке держать все ценное при себе, не был сдан в багаж. Внутри лежала его гордость, результат годов поиска и трат, идеально подобранная, аутентичная до последней пуговицы и шва форма, и, конечно, макет винтовки СВТ-40.
«Харизма, Джонни! И удостоверение инструктора ДСАФ, которое иногда работает лучше дипломатического паспорта. К тому же это не оружие, а ММГ, макет массогабаритный. Ствол пропилен в 3 местах, затвор намертво заварен сваркой, боек спилен под корень. Просто красивая тяжелая железка, кусок истории, без которой образ будет неполным, кастрированным. Появиться на утреннем построении без личного оружия, как тыловик или штабная крыса? Не бывать этому, пока я жив».
Рядом, уткнувшись в планшет, что-то сосредоточенно чертил стилусом Клаус, педантичный инженер из Мюнхена, везущий с собой безупречную, пошитую на заказ в лучшем ателье форму гауптмана вермахта. Через проход, небрежно закинув ноги в дорогих кроссовках на соседнее кресло, безмятежно спал Артур. Британский пилот-любитель. А у иллюминатора застыл в медитации Кенджи, японский стрелок, похожий на каменную статую самурая. Эта пятерка провела вместе сотни часов в онлайн-симуляторах и на полигонах разных стран, до хрипоты споря о тактике, баллистике и исторической правде. Но никто из них, даже в самых смелых, сюрреалистичных фантазиях, не мог предположить, что очередной жаркий спор о преимуществах Томпсона перед ППШ станет последним разговором в их привычной безопасной реальности. Характерный щелчок расстегиваемого ремня безопасности прозвучал как спусковой крючок. Виктору нужно было размяться, разогнать застоявшуюся кровь. Гермомешок, естественно, отправился следом. Привычка держать снаряжение при себе, выработанная годами службы в горячих точках и инструкторской работы, въелась под корку намертво, став второй натурой.
Едва нога ступила в проход, лайнер тряхнуло. Не так, как при обычной турбулентности, когда самолет проваливается в воздушную яму, вызывая лишь легкий испуг. А так, словно невидимый таран нанес сокрушительный апперкот по фюзеляжу снизу. Свет мигнул и погас, мгновенно сменившись тревожным, пульсирующим красным мерцанием аварийных ламп. Голос командира корабля в динамиках, начавший было стандартную успокаивающую фразу, сорвался на высокий пронзительный визг, полный животного ужаса. За иллюминатором полыхнуло. Это была не молния. Тошнотворно яркий, ядовито-зеленый свет, похожий на радиационное свечение расплавленного урана, залил салон, искажая лица пассажиров, превращая их в застывшие маски первобытного ужаса. Гул турбин сменился воем, от которого, казалось, лопались барабанные перепонки и вибрировали зубы. Виктор увидел, как обшивка над головой пошла змеящимися трещинами, словно яичная скорлупа под ударом ложки. Пол ушел из-под ног. Гравитация исчезла на долю секунды, чтобы вернуться с десятикратной силой, вдавливающей внутренности в позвоночник. Волкова швырнула в сторону хвостового отсека, как куклу. И последнее, что зафиксировало его угасающее сознание перед ударом и наступившей темнотой, это шквальный ветер, ворвавшийся в разломленный салон, и взгляд Клауса, полный немого запредельного понимания конца. Глава 1. Соленая вода. Первое чувство, пробившееся сквозь плотную ватную пелену небытия, было вкусом соли. Едкая, концентрированная горечь забила носоглотку Виктора, обожгла легкие и заставила глаза слезиться. Мир перевернулся. Исчез уютный салон бизнес-класса, растворился аромат кофе и стих гул турбин. Остался только оглушающий рев воды и всепоглощающая, плотная, как мазут, тьма. Тело крутило в гигантской спиральной машине, дезориентируя в пространстве. Ледяные пальцы течения рвали одежду. Но температура воды... Она казалась странной, не обжигающей ледяной, какой должна быть в северной части Тихого океана или на высоте падения, а просто прохладной, почти теплой, словно в осеннем бассейне. Этот температурный диссонанс был первым сигналом неправильности происходящего. Но мозг, занятый борьбой за выживание, отбросил его. Дыхание Виктор задержал инстинктивно. Еще в момент падения, на рефлексах, выработанных годами тренировок. Но кислород в легких стремительно заканчивался, сгорая в топке паники. В висках стучали тяжелые молоты, требуя вдоха, который стал бы смертельным. В полной темноте под водой ориентация в пространстве исчезает за секунды. Можно плыть ко дну, искренне веря, что спасаешься, пока давление не раздавит грудную клетку. Рука, хаотично мечущаяся в воде, наткнулась на что-то твердое, гладкое, прорезиненное. Гермомешок. 120-литровый драйбэк фирмы «Сплав», который Виктор в самолете держал в ногах. Он был плотно скручен, внутри оставалось много воздуха. И теперь он работал как огромный спасательный буй, неудержимо стремящийся к поверхности. Окоченевшие пальцы Волкова вцепились в лямку мертвой хваткой. Мешок рвануло вверх, увлекая за собой человека, словно поплавок, выдергивая из смертельных объятий глубины. Голова пробила пленку воды. Жадный, со всхлипом, вдох наполнил легкие воздухом. Воздух был влажным, насыщенный йодом и запахом гниющих водорослей. Но, к удивлению Виктора, не морозным. Вокруг бушевало море. Но это был не океан. С его длинной, тяжелой, маслянистой волной зыбью. Здесь была злая, короткая, рваная волна, бьющая по лицу частыми, резкими пощечинами, заливающая глаза пеной. Вода была терпимой, градусов 18-20, вполне комфортно для купания, если бы не шторм и не ночь.
«Джон! Клаус!»
Крик Виктора, тут же унесенный порывом ветра, остался без ответа. Ни обломков лайнера, ни пятен горящего керосина, ни огней на воде, ни спасательных плотов, ни ритмичного мигания аварийных маячков. Пустота. Словно огромный Боинг просто стерли из реальности ластиком, оставив одного выжившего болтаться со щепкой в этой чернильной тьме. «Спокойно, без паники», — включился внутренний голос, холодный и циничный, привыкший к экстремальным ситуациям за годы службы. Эмоции были подавлены усилием воли. Мозг Виктора начал работать в аварийном режиме, анализируя данные. «Жив. На плаву. Где самолет? Почему нет пожара? Керосин должен гореть на воде, создавая зарево на полнеба. Ничего. Вода теплая. Чертовски теплая для океана. Куда нас занесло? Тропики?» Где-то справа, сквозь ледяную пыль, угадывалась более густая, плотная чернота. Берег. До него было метров 200, может 300. Виктор, повинуясь инстинкту самосохранения, начал грести, используя гермомешок как плот. Мышцы слушались хорошо. Сказывалась теплая вода, не сковывающая движение судорогами. Но одежда тянула вниз. Джинсы и кроссовки намокли, став тяжелыми, как свинец. Ноги работали, стараясь держать ритм. Каждый грибок давался с боем из-за волн, которые норовили накрыть головой. Когда колено чиркнуло по скользким острым камням, из груди Виктора вырвался стон облегчения. Накат волны подхватил тело и с силой швырнул на гальку. Несколько метров ползком на четвереньках, подальше от линии прибоя, чтобы коварная волна не утащила обратно. И падение лицом в мокрые камни. Земля. Твердая, неподвижная земля под животом. Организм отреагировал спазмом. Желудок исторг проглоченную соленую воду. Тело начало бить дрожь. Не от холода воды, а от нервного перенапряжения и ночного ветра. Ветер здесь, на берегу, был злым, степным, пронизывающим насквозь мокрую футболку. Вот теперь стало по-настоящему холодно. Мокрая одежда на ветру работает, как холодильник. Надо вставать. Нельзя лежать. Надо переодеться. С огромным трудом Виктору удалось сесть. В голове шумело, перед глазами плыли цветные круги. Рука автоматически похлопала по карманам. Смартфон. Мокрый, скользкий брусок. Кнопка питания нажата, экран остается черным. Соленая вода и удар об поверхность с высоты сделали свое дело. Связи нет, навигации нет, фонарика нет. Полная изоляция. Глаза понемногу привыкали к темноте. Берег был диким и пустынным. Узкая полоса гальки, за ней крутой глинистый обрыв, поросший чем-то колючим. Ни огонька, ни курортных отелей, ни вышек сотовой связи, ни зарева городов на горизонте. Абсолютная первобытная дикость. И звуки. Сначала казалось, что эта кровь стучит в ушах от перенапряжения. Но ритм был другим. Рваным, тяжелым, угрожающим. Глухие, низкие удары. Земля под ногами едва заметно вздрагивала, передавая вибрацию через камни. Это была не гроза. Слишком ритмично. Карьерные работы, военные учения. Возможно, самолет сбили ракетой по ошибке, потому что он залетел в закрытую зону стрельб. Это объясняло бы отсутствие спасателей и эту зловещую методичную канонаду. Окоченевшие от ветра пальцы подтянули гермомешок. С третьей попытки удалось расстегнуть фастексы. Внутри было сухо. Современные полимеры и герметичные швы не подвели. Содержимое высыпалось на камни. Черная шерстяная ткань. Форма. Реконструкторская форма советского морского пехотинца образца 1941 года, которую везли на фестиваль. Ирония судьбы. Костюм для игры, предмет гордости и бесконечных споров на форумах, стал единственной надеждой на комфорт. Виктор начал раздеваться, срывая с себя мокрую гражданскую одежду. Ветер холодил кожу, но движения были быстрыми. Термобелье – единственное отступление от исторической правды, которое позволялось на фестивале, легло на тело, сохраняя драгоценное тепло. Сверху – настоящая уставная тельняшка двойной вязки. Плотная шерсть и хлопок – лучшая защита от ветра. Суконные брюки клёш и бушлат. Тяжелый, плотный, пахнущий складом, черный бушлат с золотыми пуговицами. Как только последняя пуговица была застегнута, дрожь унялась. Шерсть начала греть. На ноги – ботинки. Внешне – грубые флотские гады на шнуровке, но внутри – скрытая современная мембрана и анатомическая стелька. Подошва вибром, искусно замаскированная мастером под историческую елочку. В таких можно пройти маршем пол Европы, не сбив ноги в кровь. Без козырка на голову, чтобы защитить мокрые волосы от ветра. Винтовка. СВТ-40. Макет. Тяжелая, красивая, с лакированным деревянным ложем, но абсолютно бесполезная, как огнестрельное оружие. Ствол пропилен, боек спилен, но весит она 4 килограмма стали и дерева. Отличная дубина, чтобы отбиться от диких собак. Виктор перекинул ремень через плечо. За пояс малая пехотная лопатка в брезентовом чехле. Настоящая. 1943 года выпуска. Сталь звенит от щелчка ногтем. Заточена до бритвенной остроты для соревнований по рубке. Надежное, страшное оружие ближнего боя в умелых руках. Что делать с вещами? Современные джинсы с лейблами, кроссовки Nike, футболка с принтом. Это улика. В зоне военных учений или на границе, кто знает, куда занесло. За такое могут принять за шпиона. Их нужно спрятать. Мокрая одежда и разбитый смартфон отправились в глубокую расщелину между валунами, присыпанные галькой и песком. Паспорт. Промокшая красная книжечка с двуглавым орлом перекочевала во внутренний карман бушлата. Без документа в наше время нельзя, а там как повезет. Вдруг ветер переменился и донес запах. Не моря, гарью. Сладковатый, тяжелый, жирный запах сгоревшего дизеля, жженной резины и тротила. И табак. Дешевая, вонючая махорка-самосад. Люди. Где курят, там люди. Где люди, там телефон, помощь, спасение. Виктор в черном бушлате, сливаясь с темнотой, двинулся на запах вдоль береговой линии. Шаги по гальке звучали предательски громко в ночной тишине.
«Эй!»
— крик сорвался с губ, сиплый, простуженный.
«Есть кто живой? Помогите!»
Впереди, метрах в 50, вспыхнул огонек. Кто-то чиркнул кремнем старой зажигалки.
«Аузи! Синьор Лаколо! Слышишь? Кто там орет?»
Донесся грубый мужской голос. Язык незнакомый. Романская группа, певучая, но интонации грубые, лающие. Румынский? Молдавский? Куда занесло? Турция? Румыния? Неужели самолет перелетел океан и упал в Черное море? Бред какой-то. Две фигуры отделились от темноты и направились навстречу.
«Help! Plane crash, south!»
Виктор попытался перейти на международный английский, надеясь на понимание. Силуэты остановились. Лязгнул металл. Звук передергиваемого затвора боевой винтовки. Не охотничьи переломки. Болтовой винтовки. Сухой металлический. Смертельный звук, от которого внутри все сжалось. Это не пограничники. Пограничники сначала кричат «стой», а потом передергивают затворы. Эти готовы стрелять сразу. Браконьеры? Контрабандисты? Свидетелей здесь не любят. Луч света выхватил одинокую фигуру из тьмы. Это был не яркий белый луч светодиодного фонаря, а тусклый, желтый, дрожащий свет керосиновой лампы со шторкой.